свободы. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе новая книга Александра Горянина «Россия. История успеха». Интервью с автором. Есть ли секс в Америке? Эссе Бориса Парамонова. Столетие процесса графини Тарновской. Переслушивая «Свободу» – сам издат и рад издат. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Какие, Андрей?
Нет, Иван, сегодня они будут не совсем новые, хотя, конечно, большинству наших слушателей, боюсь, неведомые. Мы будем слушать выпущенный в США диск московского и в то же время американского джазового пианиста Валерия Гроховского.
Панорама. У нас с вами, Андрей, как известно, два главных культурных героя Караваджо и Леонардо да Винчи. Без них новостная неделя какая-то нам кажется пустая. Так вот, начнем с Леонардо. Лондонская выставка Леонардо да Винчи поставит рекорд по числу картин этого гения. Выставка откроется в Лондонской национальной галерее в ноябре 2011 года и продлится до начала февраля 2012. Об этом сообщает газета Independent. Организаторам удалось договориться о 5 полотнах, и о 3 еще ведутся переговоры. Как пишет Independent, подготовка выставки уже идет 4 года. Кураторы заявили, что заключили беспрецедентные соглашения с Лувром и Эрмитажем. В Петербурге, как известно, хранятся «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта». Но в случае последней картины «Мадонны Литты» авторство Леонардо изредка подвергается сомнению. По всей видимости, именно «Мадонна Литта» отправится в Лондон, так как выставка планирует сконцентрироваться на периоде работы Леонардо в Милане под покровительством Лодовико Сфорца. В Лувре находится 5 полотен «Мона Лиза», «Святая Анна с Мадонной и Младенцем Христом», «Иоанн Креститель», ранняя версия «Мадонны в скалах», а также «Вак» и «Прекрасная Ферраньера», авторство которых, кстати, тоже оспаривается. Известно, что как раз Ферраньера будет представлена на выставке. Кроме того, одну работу отложат в музее Ватикана, по всей видимости, это незаконченный святой Иероним в пустыне. Московское издательство «Ripoll Classic» выпустило второй том из задуманного трехтомника писателя и историка Александра Горянина под общим названием «Россия. История успеха». Ранее вышла часть «Перед потопом», теперь «После потопа». В издательской аннотации сказано: «Книга «Россия. История успеха» – настоящая встряска мозгов. Книга, нокаутирующая ответ авторам разной степени необразованности, которые наводнили рынок трактатами о поражении России в Третьей мировой войне, о необходимости мобилизационной экономики, о нашем ужасном климате и тому подобным вздором. И тем, кто изображает Россию беспомощной жертвой мировых заговоров. Но горе народу, который усвоит психологию обиженного. Лучшие душевные силы он потратит не на созидание, а на подсчеты, кто и когда его обсчитал и обвесил. История России – это история успеха, и тема эта едва открыта. Ушедшая после 17-го года историческая Россия никуда не ушла. Миллионами ростков и стволов она пробилась сквозь щели и трещины коммунистической утопии, изломала и искрошила ее скверный бетон, не оставив противоестественной постройке ни одного шанса уцелеть. Это одна из величайших побед нашей истории. Так говорится в издательской аннотации. Я звоню автору книги Александру Горянину. Александр Борисович, все-таки о каком успехе идет речь?
Удивительно, но этот вопрос задают многие. О каком успехе идет речь? То есть у людей в головах нет представления о российском успехе. Это странно. Представьте себе, какой был шанс у маленького юного народа, затерянного на какой-то глухой окраине то ли Азии, то ли Европы, в краю лесов и болот непроходимых, бесконечно далеко от всех очагов тогдашней цивилизации. Причем уже в достаточно позднее историческое время, когда уже и Рим прекратился, не говоря о Древней Греции, там, Египте. Вот какой шанс был у этого маленького народа выйти на ведущие роли в мире и создать самое большое по территории и ресурсам государство? Ну, понятно, что никакого. И тем не менее этот народ сумел именно вот этого всего достичь. Разве это не успех? Разве это не государство исторического успеха?
Позвольте, но разве так уж обязательно иметь эту пуповину, связывающую с западноевропейским миром, для того, чтобы встать на ноги? Большинство народов живет вдали от этих пуповин и справляются. Вы говорите о самом большом государстве, самыми большими ресурсами. Но достоинство ли народа, размер его государства? Несколько столетий назад почти никто не претендовал на громадные территории на востоке нынешней России. А уж природные ресурсы и вовсе странно ставить в заслугу, не так ли?
Ну, не совсем так. У вас сразу два вопроса. Это привязанность к той или иной цивилизации. Ну, почему я сказал вдали от, скажем, античных цивилизаций? Потому что все-таки мы наследники по прямой, наследники Римской империи. Через Византию, которая тоже была Римской империей. Империей ромеев, то есть римлян. А столь же далеки мы территориально были от персидской цивилизации, от китайской и так далее. Но не это главное. А главное, что в это же время на исторической арене были, на первый взгляд, куда более подающие надежды народы. Но все они куда-то подевались или редуцировались до очень скромных ролей.
Можно попросить вас привести примеры?
По соседству с нами был такой многообещающий народ, как хазары. Были половцы, печенеги, которые наводили ужас на окружающие народы и племена. Много кого было. Бериндеи были, которые очень не любили славян. И вдруг как-то они расступились или растворились, а кроме того, ведь были великие державы. Великой державой была Золотая Орда. Великой державой какое-то короткое время было даже Великое княжество Литовское. Швеция была великой державой в свое время. И надо сказать, что почти все великие державы в окружении России были вот как-то понижены в должности благодаря военным усилиям России. Но я не хотел бы слишком на этом педалировать. Это не так удивительно. Но гораздо удивительное другое. Вот вспомним, скажем, 1648 год, когда Россия впервые вышла к Тихому океану, был основан порт Охотск. Тогда все население России, уже фактически империи, ну, просто без этого титула формально, составляло 7 миллионов человек. Вот как это можно было создать на таких огромных пространствах и, главное, удержать, не дать распасться на какие-то там мелкие княжества и куропалатства, вот такую территорию? Это просто невозможно. Какой век ни возьми, ты видишь, что все объективные и субъективные факторы были направлены против того, чтобы это государство состоялось. Сил, которые препятствовали его образованию и направлены были на его распад, всегда было, кажется, больше, чем противоположных. И, тем не менее, вот мы знаем, что произошло. Это поразительно. А что касается 20 века, в 20 веке вообще Россия одержала две величайшие победы в своей истории. А именно, она победила два самых страшных тоталитаризма в мировой истории. Первый внешний – это гитлеровский тоталитаризм. Второй внутренний – свой собственный. Притом, в отличие от Германии, Италии, Японии, тоталитаризм которых был побежден с помощью иностранных штыков, мы победили свой тоталитаризм сами. Правда, тем же самым могут похвастаться Португалия, Испания и Греция. Но все-таки согласитесь, ничуть не принижая эти страны, для мировой истории наша победа была неизмеримо более важной.
Ваша книга и содержательна, и в своем заглавии полемична. С какими идеями вы прежде всего полемизируете?
Я как раз-таки стремился особенно не полемизировать, а скорее излагал то, что считал правильным. Потому что если полемизировать, то, вероятно, ее размеры, книги мои, в смысле, увеличились бы, наверное, втрое. Но есть группа авторов, с которыми пришлось полемизировать. Это вот, я называю это направление Паршевским. Есть такой автор Паршев, «Почему Россия не Америка?». Там утверждается в его книге, что Россия никогда не будет выгодным производить что-либо, потому что у нас скверный климат и слишком большие расстояния. А еще, как ни странно, почти ту же точку зрения высказал достаточно серьезный ученый Леонид Васильевич Милов в книге «Великорусский пахарь». Хотя уже другие историки показали, что вся его громадная книга базируется на нескольких методологических и арифметических ошибках. То есть он как бы энергично следовал по ложному следу. Очень жаль. Огромный труд, и вот впустую. И вот с этой группой авторов мне пришлось, конечно, полемизировать.
На мои вопросы отвечал писатель и историк Александр Горянин, давний участник наших программ, автор только что вышедшего в издательстве «Рипол Классик» второго тома своего трехтомного труда «Россия. История успеха». Продолжаем программу.
Я вам в прошлый раз позволил выбирать. Ну, что вы выберете сейчас? Вы выберете Матисса, вы выберете храм Соломона, вы выберете Третьяковку или Вуди Аллена?
Пожалуй, о художниках мы поговорили. Давайте о кино. Вуди Аллен.
Нет. Вот вы ошиблись, Иван. Это не кино. Вуди Аллен выпустил аудиокнигу. 20 июля в продажу поступила аудиокнига Вуди Аллена, которая называется незамысловато «Вуди Аллен's Collection», то есть коллекция произведений Вуди Аллена. В нее вошли 4 сборника рассказов писателя, сводя счеты без перьев, иногда это на русский язык переводится «без надежды», «Побочные эффекты» и «Чистая анархия». Они были опубликованы в период с 1971 по 2007 год. Все рассказы, темами которых являются, дальше идет цитата, «искусство, еда, преступление, секс, смерть и дантисты», цитата закончена, читает сам автор. Кроме того, в аудиокнигу вошли интервью с писателем. Общая продолжительность материалов составляет 12,5 часов. Аудиокниги далеко не редкость сейчас, и я остановился на этом только потому, что Вуди Аллен гениально читает свои произведения. Причем как полуэкспромты, которыми он баловался в эпоху своей молодости, многие из них выпущены на компакт-дисках, и даже если качество записи оставляет желать мягко говоря, лучшего, все равно можно разобрать и можно порадоваться вместе со слушателями тому, с каким непробиваемым спокойствием и невозмутимостью молодой Вуди Аллен читает свои гомерически смешные эссе и импровизации. Точно так же он замечательно читает свои собственные рассказы. Аудиокниги с рассказами и произведениями Вуди Аллена выходили и раньше, но их всегда читали чтецы, актеры, ну, в общем, другие люди. Насколько мне известно, впервые издан на то, как он читает свои художественные произведения. Если кто может насладиться английским языком, я призываю всех послушать эти записи. Они должны быть очень-очень интересными.
Андрей, то, что я не угадал, в каком плане вы будете рассказывать о Вуди Аллене, напомнило мне старый, по-моему, смешной анекдот. Официант в ресторане. Чай? Кофе? Кофе? А вот и не угадали. Чай?
Совершенно верно. Примерно так оно и есть. Я вам напомню, какую музыку мы сегодня слушаем. Мы сегодня слушаем фрагменты альбома Валерия Гроховского, московского, американского джазового пианиста. Альбом вышел в 2005 году, но, боюсь, он так и не появился до сих пор в продаже в России. Жаль, хороший альбом.
Прошло со времени громкого процесса в Венеции. В 1910 году Венецианский суд осудил на разные сроки заключение группы русских. В прессе его так и прозвали «процесс русских». Спустя 100 лет в Венеции Марию Тарновскую и ее подельников вспоминают вновь. Слово нашему итальянскому корреспонденту, историку Михаилу Талалаю.
В городе на Лагуне, в самом центральном квартале, венецианцы называют их Сестьери, Сан-Марко, под номером 2497, а в Венеции адресация идет не по улицам, а по кварталам, находится популярный американский бар с названием «Тарновска». Назван он в честь роковой женщины, родом из Киева, графини Марии Николаевны Тарновской, которая ровно 100 лет тому назад заставила говорить о себе всю Европу. В начале прошлого века имя графини Тарновской не сходило со страниц газет и журналов. В 1907 году один из ее любовников убил в Венеции ее другого мужчину, официального жениха, а преступный план был разработан с корыстной целью ее третьим любовником. Тарновскую и двух ее сообщников судили в Венеции. Процесс Тарновской стал мировой сенсацией. Ее биография была переведена на все важнейшие европейские языки. Ее фотографии и портреты переполняли СМИ. О Тарновской написаны книги, невероятное множество статей. На театральных сценах ставились пьесы из ее жизни. В 1917 году они сняли художественный, естественно, немой фильм «Цирцея». «Who is Тарновска?» – вероятно, этот вопрос задают сейчас многие посетители американского бара в Венеции. Итак, Тарновска. Девичья фамилия О'Рурк. Дочь графа Николая Моисевича О'Рурка, чьи предки состояли в родстве с королями Стюартами, родилась в 1877 году в Киеве. В семье, а затем и в киевском обществе, ее прозвали Манюней. Манюня вышла замуж за Василия Тарновского, семейное прозвище Васюк. Это был сын известного киевского мецената и коллекционера Тарновского. Но дела мецената Тарновского-старшего пришли в упадок, молодая пара лишилась прежних финансовых возможностей, Васюк стал пить и гулять, а Манюня обратила взоры на других мужчин, добивавшихся ее благосклонности. Супруги окунулись в бесчисленные романы, а Марию вскоре стали принимать в приличных домах Киева. Манюня стала хлопотать о разводе, поручив ведение дела знакомому адвокату, москвичу Донату Прилукову. Обремененный семьей человек, имевший обширную практику, Прилуков влюбился в графиню Тарновскую, бросил жену и детей, пробовал даже отравиться из-за стресса, но в конце концов уехал с Манюней за границу. Около 80 тысяч рублей, доверенных ему клиентами, дали им возможность несколько месяцев пожить на широкую ногу, но деньги быстро иссякли. В итоге Прилуков вместе с Тарновской разработал план выгодного преступления. Манюня посчитала свою очередную курортную жертву, графа Павла Комаровского, достаточно богатым человеком, и особенно заинтересовалась им, узнав, что граф недавно овдовел. По просьбе Манюни, влюбленный в нее граф Комаровский, застраховал свою жизнь в ее пользу на 500 тысяч франков. Тот же незадачливый граф познакомил Манюню со своим молодым другом, губернским секретарем Николаем Наумовым. Неуравновешенный, склонный к выпивке и всецело попавший под влияние Тарновской, 23-летний Наумов и стал главным орудием в разработанном плане убийства своего старшего приятеля графа Комаровского. Тот отдыхал в Венеции. Однажды Наумов появился в его доме, представившись другом хозяина. Когда Комаровский вышел навстречу гостю, Наумов выстрелил в него со словами: «Вы не должны жениться на графине». Комаровский не погиб сразу, обливаясь кровью, спросил у Наумова: «Что я вам сделал плохого?» Потом они плакали вместе, обнявшись, и когда прибежали слуги, они подумали, что граф Комаровский пытался покончить жизнь самоубийством, а его юный друг пытался его остановить. Арестованный киллер узнал от следователей, в первую очередь от петербургского талантливого сыщика Филиппова, об истинных мотивах убийства и сознался, назвав имя заказчика. Тарновский и Прилуков были задержаны в Вене при попытке получить деньги убитого графа Комаровского по страховке. Следствие тянулось более 2 лет, и громкий судебный процесс состоялся в Венеции лишь в 1910 году, ровно век тому назад. На скамье подсудимых оказались Наумов, Прилуков, Тарновска и ее камеристка, швейцарка Элиза Перье, посвященная во все замыслы госпожи. Зал суда напоминал театр в день долгожданной премьеры. В Венецию 100 лет назад съехали сотни журналистов. Итальянцы прозвали Марию Анджело Неро «Черный ангел». Тарновска защищалась изобретательно, изображаяся игрушкой в хитросплетениях чужих страстей. Суд не поддался на уловки обвиняемых и их адвокатов. От наказания освободили лишь одну швейцарку Перье. Тарновскую осудили на 8 лет исправительных работ в Венеции на соляных промыслах. Кара могла быть и более суровой, но подсудимых признали виновными не в убийстве, а в покушении на убийство, посчитав, что Комаровский умер в результате неудачного лечения в госпитале Венеции. Что касается дальнейшей судьбы графини Марии Николаевны, она же Манюня, то, согласно преданию, в нее будто бы заочно влюбился некий миллионер, и после того, как она отбыла наказание, женился на ней и увез в Америку. Примерно так и было. Правда, новый муж был не миллионер, а Америка оказалась Америкой не Северной, а Америкой Латинской. Но все это соответствовало желанию Тарновской исчезнуть из мира. Она обратилась в легенды, фильмы, книги, венецианский бар и скончалась незаметно уже после Второй мировой войны.
Процесс Марии Тарновской в рассказе Михаила Талалая. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая у нас сегодня звучит музыка.
У нас сегодня звучит музыка в исполнении московского американского пианиста и композитора Валерия Гроховского.
А сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Установлен контакт с 3 из 4 членов экипажа российского вертолета, пропавшего во вторник в провинции Дарфур на западе Судана. Об этом сообщил глава объединенной миссии ООН и Африканского союза в Дарфуре Ибрагим Гамбари. По его словам, пока неизвестна участь еще одного пилота. До конца не ясно, что произошло с вертолетом. Вначале сообщалось о его похищении боевиками, но ни представители ООН, ни российские дипломаты пока не смогли однозначно подтвердить эту информацию. Продолжается расследование обстоятельств недавней массовой драки в оздоровительном лагере «Дон» под Туапсе. Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов заявил, что будет добиваться строгого наказания зачинщиков беспорядков. Астахов не исключил проявление межнациональной неприязни. В драке участвовали как местные жители, так и молодежь из Чечни, отдыхавшая в лагере. В Малгобецком районе Ингушетии в результате обстрела во вторник вечером ранены 2 человека. Прокуратура Ингушетии через суд добивается закрытия доступа к оппозиционному интернет-сайту «Ингушетия.орг», заявил в интервью «Радио Свобода» владелец сайта Магомед Хазбиев. Россия выступила против принятых накануне Европейским Союзом жестких санкций в отношении Ирана. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал Турцию и Израиль сохранять добрые отношения, несмотря на недавний конфликт вокруг так называемой флотилии «Свободы». В ходе визита в Турцию Кэмерон также призвал Евросоюз активизировать переговоры с Турцией о ее вступлении в ЕС. Европейский Союз продлил мандат своей наблюдательной миссии в зоне грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Андрей, как называется сегодняшняя музыка?
Сегодняшняя музыка, Иван, вы не поверите, называется джаз. Мы слушаем джаз в исполнении Валерия Гроховского. Этот прекрасный музыкант все чаще и чаще выступает в Москве. А еще совсем недавно его можно было послушать практически только в США.
Продолжаем программу. «Есть ли секс в Америке?» – так назвал свое эссе наш нью-йоркский автор Борис Парамонов.
Недавно американский административный орган, ведущий испытанием и лицензированием медикаментов, вынес решение не пускать на рынок новое лекарство флибансерин, стимулирующее сексуальную активность женщин. Причина запрета – нежелательные побочные эффекты, вызываемые этим лекарством. В то же время администрация одобрила само направление таких исследований и высказалась за продолжение их финансирования. На эту новость откликнулась знаменитая Камила Палья, автор монументального труда «Сексуальные маски. Западное искусство и декаданс от Нефертити до Эмилии Диккенсон», переведенного на многие языки, в том числе на русский. Ее статья, появившаяся в «Нью-Йорк Таймс», носит название, напоминающее о знаменитых словах советской женщины, сказавшей «У нас в СССР секса нет». Думаю, что Палья держал в уме этот случай, назвав свою статью «Не надо секса, мы средний класс». Вот как поставила вопрос Камила Палья.
В какой степени жалобы на сексуальную апатичность отражают медицинскую проблему, и в какой степени они коренятся в образе жизни американского белого среднего класса с его социальной озабоченностью, с его установкой на успех, с его добровольной перегруженностью работой?
Камила Палья отнюдь не сексолог, но и не только историк искусства. Она культурфилософ и склонна ставить и решать вопросы в предельно широком социально-культурном и историческом контексте. И сейчас она напомнила, что репрессия сексуальности – черта буржуазной культуры и созданного ею образа жизни. Этот образ жизни, эта психологическая установка начали преодолеваться с 20-х годов прошлого века, с появлением учения Фрейда и таких технических новаций, как автомобиль, позволивший юношам и девушкам ускользать от ежечасного родительского контроля. Известный феномен века джаза. В 60-е годы началась настоящая сексуальная революция, захватившая не только нравы, но и искусство. В этом отношении Камила Палья очень выделяет революционизирующее влияние рок-музыки, но одновременно шла и реакция. Эту реакцию Камила Палья связывает с удуряющим влиянием новых идеологий феминизма и политической корректности. Эти идеологии сумели внушить, что представление о женщине в буржуазном обществе с его мужской доминацией создалось не в природном порядке, а является собой социальную конструкцию, призванную закрепить господство мужчины и подчиненную роль женщины. Но Палья утверждает, что как раз нынешний культурный образ женщины как равноправного мужчине делового партнера, пресловутый «career woman», и есть наиболее искажающий социальный, то есть искусственный конструкт. В современном мире, говорит Палья, не только в этой статье, а во всех своих сочинениях, женщина насильственно вырвана из природного миропорядка. То, что веками казалось и было нормой, то есть сексуальное внимание мужчины к женщине, теперь представляется поводом к судебному преследованию под рубрикой сексуальных домогательств. Секс убит в офисах, а в этих офисах нынешняя женщина проводит не меньше времени, чем мужчина. Возвращаясь после напряженного рабочего дня в свои сверхкомфортабельные дома, такие пары думают больше всего о том, как бы завалиться спать, причем вне каких-либо прелиминарий. Как написал в одном из многочисленнейших откликов на статью Камилы Палья один читатель «Нью-Йорк Таймс», причем мужчина, Дэниел Диккенсон, в номере от 6 июля.
«Мы тратим слишком много времени и усилий на всякого рода социальную активность, собственную и наших детей, и слишком устаем, чтобы наслаждаться простыми радостями семейной жизни. Мисс Палья права в том, что медикаментами эту проблему не решить». Счастье больше дается тем, кто больше думает о самом счастье, а не о преуспевании.
В статье Камилы Палья масса других подробностей и трактовок. Например, она пишет, что в современном Голливуде реабилитация секса, вплоть до демонстрации обнаженной натуры, отнюдь не способствует правильной его, секса, презентации. Потеряно старое искусство создания сексуально насыщенной атмосферы изображением флирта, пикантного диалога мужчины и женщины, самим подбором актеров. Действительно, Кэри Гранту и Кэтрин Хепберн совсем не нужно кувыркаться в сексуальной гимнастике, чтобы создать требуемое ощущение сексуальной насыщенности происходящего. А сейчас парень с девкой, едва войдя в комнату, начинает срывать друг друга одежды и валится на пол, или того пуще прижимается к стенке, тогда как вот она, койка, тут же в кадре. Это реакция всякого грамотного кинозрителя, каким я считаю себя. У Палья особенное раздражение вызывает ныне культивируемый в кино образ женщины-воительницы, шутя расшвыривающей злодеев-слабаков мужского пола, всякого рода телесериальные «байоник-вимен». Примеры Палья можно дополнять и продолжать, хоть вспомнить Тарантино с его «Убей Билла». Но тоже Камила Палья говорит и о своей любимой рок-музыке. Из нее тоже испарилась сексуальная энергия. «Рок-стар», пишет Палья, «переместилась из «оно», из подсознания, в «сверх-я», то есть в область социально одобряемых идеалов. Мадонна полна бытийной энергии, а леди Гага – социальный фабрикат. Об этом я судить не берусь. По абсолютной бесчувственности к этим шумным забавам. Это не для меня. Как сказал Томас Манн, человек, носящий в душе хаос, должен быть корректно одет. Мне бы хотелось сделать только одно замечание на тему, не затронутую ни в статье Камилы Палья, ни в многочисленных откликах на нее. Нужно помнить, что современный человек, и мужчина, и женщина, так перерабатывает еще и потому, что рынок товаров и услуг, предлагаемых нынешним обществом, необычайно расширился и постоянно обновляется, все расширяя и расширяя список предметов престижного потребления. Одному отцу семейства на все это уже не заработать. Вот и поэтому работать должна женщина, помимо всех других определяющих факторов, а их много. Женщина должна держаться за природу, и мужчина в этом ей способствовать, говорит уже не в первый раз Камила Палья. Но что делать с тем, что природа все более и более подменяется техногенными реальностями? Ведь сегодня подавляется не только природа в женщине, но уничтожается сама природа. Страдает мать-земля.
Борис Парамонов, «Есть ли секс в Америке?» Андрей, а теперь музыка.
А теперь музыка. Снова Валерий Гороховский. Фрагменты его альбома 2005 года.
продолжим культурную панораму?
С удовольствием. Вы не угадали жанр, в котором выступает Вуди Аллен, и поэтому, сжалившись над вами, я все-таки сделаю крен в сторону кино. Если вы помните, в прошлый, по-моему, раз я рассказывал про то, как Дэвид Линч выступил с инициативой, благодаря которой его поклонники могут, ну, грубо говоря, сброситься по небольшой сумме через интернет, чтобы профинансировать съемки документального фильма о нем. И я тогда сказал, как хорошо это было бы, если бы мы могли сделать то же самое, вот, например, в отношении гениального Юрия Нарштейна, шинель которого так долго и так далее. Я в то время честно не знал, что это не я такой умный, а такое предложение уже было сделано. Оно было сделано в блоге «Новой газеты», где тоже, я не знаю, честно говоря, не помню кто, но кто-то выступил с инициативой вот тоже собрать деньги и так далее. За прошедшую неделю эта тема получила развитие. В частности, получен ответ Юрия Нарштейна. «Я не могу принять ваше предложение о сборе средств на фильм «Шинель». В этом случае я чувствовал бы себя крайне неуютно», — пишет мастер. «Но если вы хотите поучаствовать в фильме «Шинель», то у меня есть просьба. Разместите, пожалуйста, в вашем блоге...» Как вы видите, это письмо именно тому человеку, который выступил в своем блоге с этим предложением. «Разместите, пожалуйста, в вашем блоге информацию о продаже наших книг. Рекламы у нас, в общем, никакой, и поэтому дополнительная информация может способствовать привлечению покупателей. Я с удовольствием подхватываю эту инициативу, помогаю, чем могу. Я думаю, вы ко мне присоединитесь, мы помогаем, чем можем. Если по любым причинам Юрий Нарштейн себя будет чувствовать неуютно в результате такого народного сбора средств, давайте все ему поможем тем, что мы купим его альбомы. Это можно сделать на студии Юрия Нарштейна по адресу 1 Войковский проезд, дом 16, корпус 1, подъезд 1А, по субботам с 12 до 15 часов. Как правило, в это время сам гениальный режиссер стоит, так сказать, за прилавком и желающим подписывает книги. Давайте продолжим, Иван. Еще одна тема, которую я не устаю поднимать, хотя понимаю, что, наверное, уже надоел и вам, и нашим слушателям, это попытки сохранить... Иногда удачные, зачастую очень неудачные, равновесие между религией и культурой в мире, в частности, в нашем обществе, в нашей стране. После завершения процесса над устроителями выставки «Запрет на искусство» над Юрием Самодоровым и Андреем Ерофеевым прошло уже 2 недели. По моему внутреннему летоисчислению, можно сказать, что прошли 2 недели новой эпохи средневекового мракобесия, в которую мы попали после решения суда. И вот, тем не менее, новости. Я уже думал, что новостей никаких не будет. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил организаторов выставки, моя сноска, кто бы сомневался, сравнив их деятельность с инфекцией, которая разрушает человеческое сообщество. По его мнению, подобные художники совершают бесовское дело. Общество должно себя обезопасить от их творчества, если у самих художников, кавычки, не хватает чувства стыда, совести, такта, кавычки закрываются, считает патриарх. Никакого слова комментария к его словам я не добавлю, я просто перейду к следующей новости. Группа Бонни М столкнулась с тем, что ей запретили исполнять песню «Реки Вавилона», напомню, это один из самых известных хитов коллектива, во время выступления на западном берегу реки Иордан. Организаторы палестинского международного фестиваля, в рамках которого, собственно, и проходил концерт Бонни М, мягко намекнули вокалистской группы Мэйзи Уильямс, что эта песня не соответствует обстановке. Напомню, что в песне «Реки Вавилонские» цитируется псалтирь. Она была написана еще в 1970 году в то время малоизвестной ямайкской рок-группой «Мелодианс». Но широкую известность композиция получила в 1978 году именно в исполнении Бонни М. В припеве цитируется 137-й псалом, где говорится «При реках Вавилонских там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе». Эти строчки, выражающие скорбь еврейских изгнанников о потерянной родине, показались палестинским организаторам фестиваля неподобающими. Они сочли, что у музыкантов должно хватить, цитата из патриарха, «чувства стыда, совести и такта», и они, музыканты, не должны эту песню исполнять. Без комментариев. Продолжая израильскую тему, Иван. В Сан-Паулу, в Бразилии, будет построена копия Иерусалимского храма Соломона. Предполагается, что на завершение проекта потребуется 4 года, его бюджет составит 113 миллионов долларов. Размер сооружения у основания составит 126 на 104 метра. Но здесь нужно заметить, что, судя по всему, габариты оригинального сооружения были намного меньше. Высота достигнет 55 метров. В здании смогут одновременно находиться до 10 тысяч человек. По имеющейся информации, власти Сан-Паулу уже одобрили проект. Вы вспоминали анекдоты сегодня, Иван. Я тоже не могу не вспомнить один анекдот, который кончался фразой: «Ну тогда тезис, а нафига?» Ну, наверное, просто мне не очень понятно, для чего это делают власти Сан-Паулу. Я надеюсь, что у них есть какие-то на это причины. Что это не такая же дурь, как то настроение, с которым в Москве ломают старые постройки. Видите, здесь, наоборот, пытаются старые постройки каким-то образом, если уж и не восстановить, то, по крайней мере, воссоздать в копии.
Строить не ломать, Андрей.
Это верно. Может быть, это даже и проще. Хочу сказать тем, кто нас слышит, что еще у жителей Москвы есть несколько дней, чтобы успеть на замечательную выставку, которая проходит в Третьяковской галерее. В Третьяковской галерее сейчас открыта выставка Франциска Инфанте и Нонны Горюновой. Общее название этой выставки — «Снежный меридиан». А новость заключается не в том, что выставка заканчивается. Это грустно, эта выставка заслуживает того, чтобы продолжаться и продолжаться. А новость в том, что в дар Третьяковской галереи будут переданы 22 работы фотохудожников и перформансистов Инфанте и Горюновой. Напомню, что они создают инсталляции на открытых природных пространствах с 1968 года. В свое время к этому относились очень настороженно, и я думаю, что все помнят, что Франциско Инфанте попадал на все выставки так называемых левых художников или так называемых художников-авангардистов в советское время и запрещался вместе с ними.
На очереди наша рубрика «Переслушивая свободу». Сам издат и рад издат. О новых документах, приходящих за границу из Советского Союза, в мюнхенской студии беседуют Всеволод Славин и Евгений Гранов. 23 июля 70-го года.
Стоит только взглянуть в отдел «Новости самиздата» в хрониках текущих событий, главном органе информации самиздата, чтобы убедиться во всерастущем потоке социологических, исторических, идеологических и идейно-программных документов самиздата последних 18 месяцев. Тут невозможно, конечно, их перечислить, упомянем только несколько. Например, международное сотрудничество ученых и национальные границы. Это работа выдающегося молодого биолога-генетика Жереса Медведева, в которой выдвигается вслед за Сахаровым идея конвергенции различных культурных и политических систем через голову политиков, которые не понимают проблем текущего дня. Как и брошюру Сахарова, работу Жереса Медведева можно было бы выпустить под лозунгом «Ученые всех стран, соединяйтесь». Замечательная брошюра в области конструктивной критики и в набрасывании идейно-политических альтернатив советскому тоталитаризму следует считать работу двух ленинградцев Зорина и Алексеева «Время не ждет». В их блестящем анализе советской экономики авторы указывают на возникновение в СССР нового класса номенклатурных работников, чье социальное и экономическое положение фактически стало потомственным и столь же неотчуждаемым, что и положение капиталистов на Западе. Зорин Алексеев указывает, что советский капитализм еще хуже частновладельческого, ибо при первом экономическая, политическая и юридическая власть сосредоточены в одних и тех же руках номенклатурного класса, в то время как на Западе существует разделение власти, а следовательно личная свобода остается шире. Как Зорин Алексеев говорят, их цель – показать в своем материале читателю, кому он служит, что он фактически служит тоже частному капиталисту, номенклатурному работнику, номенклатурному классу. Ну, конечно, очень ценным является письмо Сахарова, Турчина и Роя Медведева за март текущего года, обращенное к руководству советскому, где фактически выдвигается 15-пунктная программа минимум реформистского развития советского общества в сторону демократизации, в сторону социализма с человеческим лицом без потрясений, при сохранении той формальной системы власти, которая существует сейчас. Да? Это фактически своего рода ультиматум научной интеллигенции советской власти. Или вы идете на демократизацию, на социализм с человеческим лицом, или страна обречена на стагнацию, какое-то загнивание, а так как ни один общественный организм никогда не может стоять на одном месте, то в конечном итоге к развалу.
Но кроме самиздата, как вы знаете, есть еще тамиздат. Есть еще издание заграничное, которое разными каналами проникает в страну и там распространяется. Есть еще радиздат. то есть запись наиболее важных зарубежных радиопередач на русском языке. Эти записи передач или радиздат тоже один из видов свободы независимой мысли. Как вы думаете, Всеволод Владимирович, каково место мог бы занять радиздат в осуществлении программы, намеченной Антиповым?
В СССР идут процессы свободной критической переоценки исторического пути за последние 50 лет. Поиски выхода из нынешнего тупика, поиски новых идей и политических программ, поиски того, что Зорин и Алексеев называют политических, социальных, идейных альтернатив существующему строю. И тут роль радиздата мне видится троякой. Во-первых, просто возвращать полученные материалы самиздата из СССР обратно, то есть передавать их в эфир, чтобы наш слушатель мог их записывать на ленту, перепечатывать, распространять дальше. Это, так сказать, чисто механическая функция, и с нею мы более-менее справляемся. Это и есть радиздат. Во-вторых, мы можем принимать участие в критическом переосмыслении каждого значительного документа самиздата и тем самым помогать его авторам творческой критикой. То, чего эти авторы лишены, потому что в официальной печати конструктивной критики самиздата не может быть. И, наконец, третье, мы можем подключиться непосредственно к тому диалогу о том, что Зорин и Алексеев называют альтернативами, к диалогу о тех идейных и политических течениях и альтернативах, которыми следует заменить существующее положение вещей, существующий тупик. И тут, конечно, мы обеспечены источниками информации, которых нет у наших слушателей. Мы можем читать западную литературу, наблюдать на практике существующие западные политические системы и нести это в эфир, знакомить нашего слушателя и таким образом обогащать материал, багаж творческий самиздата.
Спасибо. Наше время уже истекает, и можно только сделать главный, мне кажется, вывод из того, что вы сказали, что и самиздат, и радиздат могут стать сейчас важным средством популяризации передовых идей современности для дальнейшего развития нашей страны. Спасибо за беседу.
Всеволод Славин и Евгений Гранов. Самиздат и радиздат. Эфир «Радио Свобода» 23 июня 70-го года. А теперь, Андрей, мы переходим к вашей персональной рубрике. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшних музыкантах поподробнее.
Я с удовольствием представляю Валерия Гроховского. Это известный российский и американский пианист и композитор, который исполняет с успехом как классическую, так и джазовую музыку. В настоящее время он профессор по классу фортепиано Техасского университета в Сан-Антонио. Музыку он начал заниматься с 6 лет, окончил 7-летнюю музыкальную школу при училище имени Гнесиных, по окончании школы поступил и закончил училище, потом закончил институт Гнесиных по классу фортепиано и во время учебы серьезно занялся изучением джаза, его теории и практических основ. В 1990 году он был отправлен на стажировку по обмену в Иллинойский университет. Это произошло по линии Министерства образования и Министерства культуры. В настоящее время он выступает как с классическим репертуаром, так и с джазовыми импровизациями и собственными сочинениями. Известны его импровизации на произведения Баха, Мендельсона, Гершвина. Не так давно вышел двойной альбом, где Валерий Гроховский играет Баха. Причем первый альбом – это классическое исполнение баховских произведений, а второй альбом – это джазовые импровизации на темы этих же и других сочинений великого Иоганна Себастьяна. Валерий Гроховский написал музыку к нескольким кинофильмам и недавно отпраздновал свой 50-летний юбилей. Действительно отпраздновал, потому что в Москве прошел грандиозный, более чем 3-часовой концерт, куда собрались его многочисленные российские друзья, джазовые музыканты, и концерт превратился в такое 3,5-часовое упоение джазом. Мы слушаем диск Валерия Гроховского «Отброшенный букет», который вышел в 2005 году в США. К сожалению, этот альбом очень мало известен в России. Thank you.
этом мы заканчиваем нашу программу. Пишите нам по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссеры Михаил Касторов и Андрей Амочкин. И мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Зачем России Кавказ? Зачем Кавказу Россия? Специальный проект «Радио Свобода».
Если вдруг кто-то в Москве решит прикрыть вот этот кран, халявные деньги, то мы как мамонты вымрем.
От азербайджанской границы до Ессентуков.
Все те люди, которые могут чем-то помочь президенту, боятся, потому что окружение мешает.
7 видеоповествований на сайте свободанews.ру. 7 зарисовок в программе «Время и мир». Начало 3 августа. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».